В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен либерализму и христианству. Христианство в данном случае одесную меня, как и полагается, это Сергей Александрович Шаров-Делане, а либерализм совершенно атеистический, ашуею, уважаемый Леонид Сергеевич Гозман. Потому что либерализм и христианство исторически всегда воспринимались как враги. Исторически, то есть 17-18 века, либералы обвиняли христиан, что те, что мы сделали, Сергей Александрович, значит, сожгли Галилею, отрубили голову Джордано Бруно и что-то еще, и сослали протопопа Кума. Ну, христиане отвечают, что либералы развратные, распутники. И...
Это правда.
Не я это сказал. Но, тем не менее, сегодня ситуация довольно-таки изменилась. Мы начнем с небольшого интервью с Дмитрием Пахомовым, православным миссионером, о том, как сейчас относятся христианство и либерализм.
Христианство и либерализм – это отец и сын. Потому что христианство даровало миру свободу. Христос сделал возможным свободу для человека. Либерализм, как таковой, – это возможность быть свободным обществу, государству. Гражданское общество – это и есть наивысшая форма либерализма. А то, что сейчас неправильное восприятие либерализма, это, конечно, и вина самих либералов, которые ушли от этих вот христианских презумпций первоначальных, и вина в том числе и православных, которые, к сожалению, наверное, не всегда понимают, что такое свобода. Потому что сейчас у нас, к сожалению, опять же, это можно констатировать в Русской Православной Церкви, нет того, что, скажем, предписал Поместный собор 17-го года, когда священники должны на приходах избираться, когда епископы тоже должны избираться и предлагаться патриарху на поставление, значит, паствой епархии. Но у нас этого нет. То, что мы сейчас видим в нашем государстве, когда нет смены власти, когда нет гражданского общества, это как раз следствие вот этого исторического отставания. А историческое отставание мы преодолеем только тогда, когда мы, в частности, на церковном уровне воспримем деяния собора 17-го года, которые были достаточно, я бы сказал, либеральными.
Это говорил Дмитрий Пахомов. Зачем вы отказались от христианской презумпции?
Ну, значит так, мы когда с вами даже до этого говорили, во-первых, я атеист, во-вторых, я не историк, поэтому я не могу говорить о прошлом, да?
Вы да. Лично почему отказались от христианства?
Нет, я просто, ну, не знаю, воспитан как атеист, да? Но мне кажется, что, хотя вот, допустим, ну, там, я атеист и еврей, там, но я думаю, что... Как бы, ну вот мы принадлежим именно христианской цивилизации. И мы христианская страна, конечно, да. И там архитектура, искусство, система ценностей, вся идет оттуда. И либеральные идеи, как мне кажется, они идут от Евангелия. Прежде всего, вот они были лучше, я совершенно согласен с господином Пахомовым, это отец и сын, да. Вот. И мне кажется, что вот я вижу сегодня, да, я вижу либералов, противостоящих РПЦ. Очень сильно, да, и жестко, и как-то так. Вот. Но я, честно говоря, не вижу либералов, которые противостоят христианству, как вот, ну, системе ценностей, как идеи там, и так далее. Да? Вот. И я вот точно никак не противостою христианству. Русская Православная Церковь, как организация, мне предельно не нравится. И она мне глубоко чужда. Ее претензии управлять обществом и государством я не принимаю. Вот. А, я не знаю, ну, слушайте, ну вот нет ни эллина, ни иудея, да? Это же одна из базовых вещей либеральной идеологии. Ага. Люди равны. Люди равны. И кто ты, эллин или иудей, да, то есть какой группе ты принадлежишь изначально, ничего не значит, потому что ты сам решаешь, какой ты. Ты свободен решить, какой ты эллин, какой ты иудей. Это твое право, на самом деле, и твоя обязанность одновременно с правом.
Как неловко, когда в тебя показывают пальцем и говорят, это твоя обязанность.
Хорошо,
но я согласен.
Моя
обязанность.
Моя.
Сергей Александрович, вы тоже против РПЦ, но за христианство?
Да. Я даже больше скажу. Давайте отписчики. Вот мы не можем, вот я как верующий человек не могу признать, что Господь был плохой программистом.
Так.
И когда он говорил...
Кто сказал?
Да, а кто сказал, что он был плохой программист?
Нет, когда он говорил Адаму, что вот от всякого дерева в саду ешь, а от этого не надо, он мог поставить защиту от дурака, как говорится. И так, чтобы он просто ему в голову бы не пришло это есть. Он-то говорил явно с тем, чтобы он этим самым возлагал на Адама свободу, свободу его решения, свободу
нет
его,
бы колючей проволокой обнести.
И, да, мог колючей проволокой обнести.
Мелочку, я уж тогда замечу в порядке фантастики, что, может быть, змей-то и был защита от дурака, но решил отойти от обязанностей.
Вот. Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что гораздо проще сделать так, что просто не хотелось. Вот. А здесь с самого начала он говорил о том, что у человека есть свободная воля, буквально один из самых, самое начало Библии, и что, но есть и ответственность человека. И вот либерализм он основан на свободе воли и на ответственности, что и есть свобода. Да, собственно, на том же, на чем основано христианство. Это в этом смысле, безусловно, отец христианства, отец и либерализм – это его сын, и я не вижу между ними никаких противоречий. Ну, вот, например, уж я считаю, один из толпов, так сказать, либерализма, я сейчас говорю не экономического, а такого идейного, ну, Честертон, который был очень верующий человек и безусловный либерал. Ну, тут спорить не приходится.
Несомненно.
Вот. Да. Ну, скорее корпоративист в более узком смысле, но не принципиально.
Вот. И я, а, конечно, православная церковь, которая пытается... это вообще, надо сказать, к сожалению, в традиции православной есть такое. Ну, например, коллективная исповедь, немыслимая с моей точки зрения вещь, к сожалению. Вот. Да, потому что исповедь...
Ну, с ней сейчас борются в патриархии, да. Вот. Кстати.
Значит, то, которая пытается отнять личную ответственность, перевести ее в коллективную, в некоторую вот такую соборность, которая лишает человека его личности, вот это то, что категорически мне не нравится.
Окей. Но мне кажется, что как раз проблема вот наших дней в том, что либерализм слегка уступает место каким-то другим движениям. Мы имеем дело с реакцией. Может быть, это можно назвать поправением, но я не уверен, как это право и лево. Простейший пример – стена. Вот недавно скончавшийся сенатор Маккейн в последнем своем письме, он говорил о том, что бесстрашный человек не раздвигает стен. Но мы имеем, кроме Великой Китайской стены, массу стен. И мне кажется, что вот раздел сейчас проходит вот между теми, кто хочет стены, и теми, кто не хочет. Стена с Мексикой, невидимая стена между Западной Европой и Африкой, проблема беженцев и мигрантов. Причем беженцы бегут в Западную Европу, в Россию почему-то не очень бегут. Даже стены не нужно, не хотят.
И они тут... не могут выдержать нашу духовность.
Вот. И тут христиане оказываются, ну вот в Нью-Йорке, борются христиане за то, чтобы беженцы могли ночевать в храмах. В Париже то же самое. А как ни странно, правительство принимает меры, чтобы ограничить вот такую христианскую инициативу. Для либерала, как вот проблема стены, реальна или нет? А есть еще стена, разделяющая, извините меня, святой город, Иерусалим. Это же тоже и христианская проблема.
Очень сильно изменился мир. Вот есть вот проблема, на самом деле, главная проблема либеральной идеологии, вот про христианство я ничего не знаю, как, не могу судить, да. Ну, просто христианство для меня это просто некая система ценностей, которую там,
ну, вот, Сергей Александрович, ну вот, вас же вместе повязали, почему я вас пригласил, когда я слышу, что одновременно на Красной площади задержали христианство и либерализм, становится интересно.
Это правда, это правда, да.
Нет, задержали двоих либералов, один из которых верующий, другой нет. Вот и
все. Правильно, да. Точно так же, как Владимир Соловьев говорил, что русский – это прилагательное к слову «европеец».
Да.
Вот, что есть русские европейцы, французские европейцы, итальянские европейцы там, и так далее. Ага, вот. Да. Но вообще, конечно, спасибо Росгвардии за такую демонстрацию единства христианства и либерализма. Да. Это вот они сделали, без них мы бы этого не поняли. А Мандельштам говорил, что нигде так не уважают поэтов, как в Советском Союзе, потому что нигде поэтов не расстреливают. Мне кажется, что проблемы либерализма сегодня связаны с тем, что мы не даем достойного ответа на некий интеллектуальный вызов. А интеллектуальный вызов вот в чем. Либеральная идеология сформировалась уже в том виде, как мы ее знаем сегодня, она сформировалась в обществе, которое было значительно более статичным, чем сегодняшнее общество. И если человек жил в деревне, в сельской местности где-то, то он видел за всю свою жизнь, 200-300 человек. Вот. И где родился, там и умирал, там и так далее. Если к нему приходил человек другой, если он жил в городе и видел человека другой внешности, африканец какой-нибудь приезжал, или китаец каким-то образом попадал, или еврей, да, то он был там бесправным человеком, он там был временным человеком.
Чужаком.
Он мог быть... хорошо принят. И его не обязательно избивали или дискриминировали. Так далее. Но у него прав-то не было. Он был чужой. Он понимал, что он чужой. Он знал свое место. Вот. Сегодняшний мир фантастически изменился. И таким, как был, он не будет уже никогда. И в этом смысле мы все абсолютно, вне зависимости от отношения к религии или к идеологии и так далее, мы все обречены жить в очень разнообразном мире.
И где постоянно люди, меняющимся.
Постоянно меняющимся, да. Где люди разных цветов, кожи, разных вер, разных стилей одежды, разных языков и так далее. Да?
И вот разных вер.
И
разных вер.
Разных вер, да, я сказал. Вот. Понимаете, мы обречены на то, что мы едем в метро, а в метро будут говорить на разных языках. И эти языки мы не понимаем. Мы не понимаем эти языки. Вот. По-английски многие знают, а вот какой-нибудь
Хинди.
Да, хинди, мало кто знает, и так далее. Да? Вот. И это очень многих раздражает, но это реальность такая. Да? И вот мне кажется, что система, которая родилась тогда, она стала внутренне противоречивой. Один пример, который мне кажется на самом деле достаточно важным. Да? Смотрите, есть тезис о равенстве всех перед законом, перед Богом и так далее. Все, несомненно. А есть тезис о праве частной собственности, праве на свою приватность, на свое пространство. Я в свой дом могу приглашать, кого хочу, и не приглашать, кого хочу. Если человек приходит ко мне, я могу сказать, что я не хочу, чтобы ты здесь был. Я не обязан ему объяснять, почему. Потому что я расист, или потому что я антисемит, или потому что я еще кто-то.
Просто мне хочется побыть одному.
Я не хочу, чтобы ты пересекал порог моего дома. Да? Не хочу, и все. И это признается. Да? Но тогда возникает вопрос. Окей, а улица, моя улица, она моя или нет? Где граница моего дома? Где граница? Мой город, в котором родились мои предки, которые его строили и так далее, который для меня связан вообще со всем. Вот здесь познакомились мои родители, здесь я гулял с девушкой, здесь еще чего-то такое, здесь мой дед что-то строил, например, да? Вот. Он мой или не мой? Я могу запретить сюда приходить или нет? Марин Ле Пен и прочие фашисты считают, что да. Они считают, что да, они дают свой ответ.
Стена.
Да, стена. Значит, на самом деле, мне кажется, что мы, для кого ценная либеральная идея, мы должны ответить сами себе на тот вопрос, на который требовали ответа у солдата в советской армии, у солдата, который выходил на караул. Я просто помню, на сборах нас этому учили. Значит, когда выходили на караул, нам давали автомат, два рожка, еще что-то. Вот. И ты должен был сказать, пост, номер такой-то, охране и обороне подлежит. И ты называл те объекты, которые ты должен оборонять в случае чего. Там могли быть и другие объекты, которые к тебе не имеют отношения. Но ты должен оборонять. Мы должны определить, что в системе либеральных ценностей для нас действительно самое ценное. За что мы готовы драться, за что мы готовы умереть, за что мы готовы убить, за что мы готовы воевать на самом деле, да?
Самый Данциг, за который воевать все-таки надо.
Да. Вот за что-то мы должны воевать.
Кто должен воевать за Данциг, немцы или поляки?
Мы должны воевать всякий раз, когда возникает Данциг.
Да, конечно. Мы должны воевать за свой Данциг.
Да.
И покойный сенатор Маккейн, которого вы, упоминали, он таки воевал. Он таки воевал и готов был погибнуть. Но мы должны определить, что для нас является этим принципиальным. Действительно принципиально. Для меня, например, равенство людей перед судом, абсолютно. Они все должны быть равны. Черные, желтые, белые, в крапинку, неважно какие, они все должны быть равны. Да? И на самом деле есть еще одна вещь со стенами. Понимаете, я вообще психолог, исторически в своей жизни. Были когда-то исследования helping behavior, помощи, да, помощи. Люди помогают своим. Своим помогают, того, кого я отношу к себе. Так очень важно это широта понятия человека. Вот черный человек, он человек или не человек? Ведь для белых рабовладельцев на юге Африки, на юге Соединенных Штатов до гражданской войны, да и после гражданской войны для многих, он не человек. Как кто-то из пасторов американского умудрился сказать, что это была такая ошибка Господа Бога, что он сделал черного похожим на человека. Он понимает.
Ну, это, была такая теологическая концепция. Она еще и у католиков была.
У католиков тоже, да?
Да, да. Вот. Что это просто другое несколько подразделение.
Ну вот, так вот, понимаете, вот широта понимания человека. Араб, приехавший в мою страну, он человек или не человек? Вот если он человек, то ему надо дать место ночевать в храме. А если он не совсем человек, то пошел бы он. Понимаете, вот мне кажется, что вот эти стены, о которых вы говорили, они определяются вот этим пониманием широты понятия человека. Кто человек, а кто нет.
А проблема еще заключается еще в одной очень важной вещи. Ну вот я приезжаю в Европу, в какую-нибудь страну, я стараюсь всячески не сделать того, что было бы неприятно хозяевам этой страны. Ну просто потому что, ну просто из уважения. Ну люди живут, это их страна. Как-то сделать какой-то неловкий шаг, который может их обидеть, ну зачем? Они меня вот с удовольствием принимают, и зачем же я их буду обижать? Эта вещь должна быть взаимной. То есть люди, которые приезжают в Европу, приезжают в Америку, должны с уважением относиться к тем ценностям той страны, которые они приехали.
Ну-ка, Сергей Александрович, вы еще слово «традиционные» прибавьте.
Нет, к обществу, к ценностям общества.
Общество.
Нельзя прийти в чужой дом и, ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Вот есть такие правила. Его можно потихонечку менять, можно потихонечку расширять, но нельзя его игнорировать. Это неуважение к людям, потому что уважение к тебе возникает тогда, когда ты сам относишься к уважению к другим людям.
Мне кажется, то, что ты говоришь, очень важно вот что. Это не значит, если я вот не хочу обидеть, как Сергей говорит, да, это не значит, что я не сделаю ошибки. Это не значит, что я должен вообще ко всему относиться вот так, да? Это значит вот именно эта установка – не хотеть обидеть, не хотеть обидеть, да? Вот, я научился говорить «в Украине», хотя я всегда говорил «на Украине», да? И мне очень долго резало слух «в Украине». И я научился говорить «в Украине», потому что я знаю, что масса украинцев обижается, если ты говоришь «на Украине». Ну, раз они обижаются, я научился говорить в Украине.
Но вы при этом в России.
Что?
Вы в России.
Ну да, в России. Ну,
тем не менее, даже издалека вы стараетесь не оскорбить.
Я же как-то общаюсь там, понимаете? Ну так вот, так лучше я буду всегда говорить в Украине, чтобы не обидеть никого.
А теперь нельзя для непонятного. Где граница между вами и фашистствующей Мари Ле Пен?
Я? Вот, ну очень просто. Я такой профессиональный метис. У меня мои предки собрались со всех концов земли сюда. У меня есть и черные предки, и черные рабы, и монголы, и европейцы, и русские. Ну, вот все, так, какие только возможны.
И французы.
И французы, да-да-да. Вот. И как-то они приезжали в Россию. Ну, вот мой прямой предок, араб Петра, показался в России и стал русским генералом. Никто его за то, что он черный, не... Он был черный. Ну, как писал Васильевич Пушкин, мой прадед был никер. Ну, уж... Это я цитирую.
Ну, 18 век.
Это цитирую, да.
Тогда евреев называли.
Да,
без
цитирую
проблем,
его.
Браман,
да, слова. Значит, никто же его не обращал внимания. Он врос в эту среду, и все нормально.
То есть он не устраивал плясок вокруг африканских идолов и стал православным, и поэтому все хорошо. А если бы он не стал православным?
А мой прадед, который приехал в Россию из Скандинавии, так и не стал православным. Он был лютеранином. Ничего не произошло. Он сильно менял мир вокруг себя. Он перестроил там целое имение совершенно по западному образцу. Люди его уважали. Все крестьяне соседние очень уважали и долго не верили, потом поверили.
До революции.
До революции. Да. Он сперва не верили ему.
Вместе перестроил до революции. Да.
Вот. Потом он. Потом, значит, поверили ему, потом он стал любимым, уважаемым там человеком. Он остался лютеранином и ничего.
Но это казус, который Сергей Леонид как раз и описывал, что это казус померанц называл «свой-чужой» и «чужой-чужой». То есть есть чужие, которые интегрировались, ну вот как евреи в христианских странах в средние века, четко имели лузу. А есть чужие, которые никак не могли интегрироваться.
Нет, для них не было могли нужно. Или не хотели. Это же еще очень важный момент.
Хорошо, тут вот еще важно, да. Что ты требуешь. Вот знаете, чем разница между нами и госпожой Марин Ле Пен, да?
Нет, значит, пока нет.
Пока нет, хорошо. Я постараюсь пояснить. Значит, мне кажется, что вот и Марин Ле Пен, и многие наши начальники, они определяют разнообразие, они терпимы к разнообразию. Но разнообразие терпимо до тех пор, пока ты знаешь свое место. Вот, например, еврей, который в кипе, который с пейсами ходит в синагогу, он даже для изборского клуба не является врагом. Угу. Он не является врагом, потому что он знает свое место.
А вы являетесь?
А я являюсь. Ох, еще бы. Еще бы. Потому что я им говорю, что, знаешь, да, я еврей этнический и так далее, но я здесь хозяин. Я здесь хозяин, такой же, как и ты. Вот ничего, никакой разницы между нами нету. У нас одинаковые права, да? И вот разница между нами и Марин Ле Пен в том, что она считает, как мне кажется, да, или наши начальники многие считают, что человек другой крови, другого вида, другого истории, ну, в своем филогенезе и онтогенезе другого языка там, и так далее, да, это человек с меньшими правами, чем вот этот человек, у которого правильный язык.
В какой момент наступает точка? Вот с крещением я понимаю, человек произносит верую, он стал христианином. Ну, скажем, Сен-Дени, храм, где были похоронены все французские короли, там и сейчас немножечко осталось захоронений. А выходишь из метро, попадаешь в Марокко, потому что это арабский квартал, в сущности. В Москве такого нету, но, допустим, что наступает полная свобода, все госсубсидии религии отменяются. Это ведь либерально? Либерально.
Безусловно.
Вот. Да. И городская собственность, мэрии, храм Христа Спасителя, выставляет на аукцион, кто будет платить за отопление, свет, налог на землю и так далее. И мусульманская умма предлагает, скажем, 10 миллионов долларов в год, а православные 2 миллиона отдать храм Христа Спасителя под мечеть.
Нет,
почему нет?
Нет, потому что принадлежность храма Христа Спасителя и его внешний вид там, и так далее, там, кресты на нем и прочее, хотя мне не нравится это архитектурное сооружение и прочее, но неважно, оно существует. Вот. Это принадлежит не только православной общине, это принадлежит городу. Это часть моего города.
Больше того, я скажу, это же... Больше того, это храм-памятник, ну, был построен.
Сергей Александрович, ну, да. Вы же все-таки архитектор, это новодел?
Это новодел, да, но он тем не менее...
Омерзительный новодел.
Ну, он очень близок к оригиналу прям.
Оригинал, помнится, прозвали чернильница за его дивную форму.
Надо сказать, что тут я, поскольку я с ним имел к нему отношение, да. Я просто главный архитектор Экнастасова.
Вот так. Вот ему говорите, что
да.
Это
на самом деле из тех вводных, которые были даны Тону, который был не гениальный архитектор, но хороший архитектор, очень профессиональный, он выжил максимум возможного. Это, в общем, никому лучше его не удавалось сделать. Но дело не в этом. Это храм был построен как памятник всем воинам, погибшим в войну 12-го года. У меня воевали с обеих сторон в 12-м году, как понятное дело. Вот. Но, тем не менее, это храм-памятник воинам, погибшим в защиту Отечества. И в этом смысле он не может быть.
А даже если бы нет, это часть культурного достояния города. Да? И все горожане имеют к этому отношение.
Да. И я вот всегда все время считаю, что самое важное здесь вот. Не важно, как ты выглядишь, не важно, откуда ты произошел. Важно, разделяешь ли ты в том обществе, в котором ты пришел, ну, вот ты оказался в этом обществе, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот самое базовое представление. Если ты им противостоишь, то тебе, ты и живи там, где эти представления соответствуют твоим.
Ну да, как требование не продавать свинину, потому что она кого-то обижает вообще, ребята. Да. Как кто-то сказал, кто-то из мэров маленького городка возле Парижа сказал, что, ребята, есть 57 стран, в которых запрещено продавать свинину.
Уезжать туда?
Уезжать туда.
В Израиль. То есть арабы должны уезжать в Израиль?
Ну, в общем,
там тоже не приветствуют свинину.
Но продают. Продают,
ну,
продают открыто,
где?
Без всяких проблем.
Ну, продают, но...
Вы знаете, мне кажется, Сереж, вот мне кажется, еще одна вещь на самом деле. Вот что... Есть необходимое условие того, чтобы человек, так сказать, интегрировался. Это не только вот его там, даже не только нежелание обидеть. Знаете, вот это любовь на самом деле. Это любовь к стране. Вот она вот такая, какая она есть. Да?
Она меняется?
Да, конечно. Вот мы оба, да, критически относимся к правительству нашей страны, да, и к президенту нашей страны и так далее. Вот нас повязали
ОМОН.
Мягко скажем. Надо предупреждать.
Вот видите, воспользовались вашей доверчивостью. Вот. Либералы, особенно евреи, они же очень хитрые. Вот. Так, значит, понимаете, вот мы критически относимся к государству, к президенту там и так далее. Да? Но, в общем-то, вот страна в целом, город, страна вызывает у нас, ну, я думаю, у нас обоих, и у вас наверняка, вызывает какие-то положительные чувства. Это не просто место, где мы живем. Понимаете? Это не просто место, где мы живем. Это не просто, вот, ну, так же, как близкий человек. Вот близкий человек – это не просто, там, я не знаю, там, сексуальный партнер или партнер по, там, не знаю, ведению, совместному ведению домашнего хозяйства и так далее. Да? Это близкий человек. Это близкий человек. Вот страна для нормального француза, его Франция, она близка ему. Да-да-да, она близка. Россия близка нам. Да? Вот когда сюда приезжает человек, если он приезжает, ну, естественно, это чувство не возникает сразу, это понятно, да, оно не может сразу возникнуть. Но если оно и не возникает, а наоборот он относится к этому вот, презрительно, негативно там, и так далее, то он будет получать ответ. И, к сожалению, этот ответ чаще всего идет из уст госпожи Марин Ле Пен или еще какой-нибудь слово.
Но вы готовы вместо нее встать грудью на защиту православной
культуры?
Я
готов вместо нее вступить в диалог. Я считаю, что все надо называть своими именами. Понимаете, и когда в том же Париже, например, раздражение многих французов, вовсе не только фашистов, тем, что вот, а куда делись Елисейские поля, которые были, которые, вот, которых раньше больше нет, там стало все иначе и так далее, и они испытывают раздражение. Но на эту тему приличные люди стесняются говорить, а это неправильно. Вот неправильно уходить от проблем. Вот любая проблема. Чувства людей не могут быть неправильными. Вот какие есть чувства, такие есть.
Осталось 30 секунд, Сергей Александрович.
Нет ничего. Если говорить о России, то нет ничего, как вот только что...
Помнить пришельца, потому
нет
что и ты был пришельцем.
Нет ничего красивее и невыносимее, как говорил Юлия Ким. Это страна, которую я безумно люблю, поэтому я из нее никуда не уезжаю. Это страна, которая мне, это государство, которое мне категорически не нравится, которое я хочу изменить. И эти вещи взаимосвязаны между собой. Я потому-то и хочу изменить это государство, что я люблю эту страну.
Да, так взял бы.
Государство настроено ксенофобно. Вы будете этому противостоять? Можно Конечно. Построить мечеть в центре Москвы? Ну, не рядом с храмом Христа Спасителя, ну, в 20 метрах.
Я бы не стал этого делать, просто потому что это неуважение к мне, к чувствам большинства людей. У нас, кстати, в Москве есть мечети, которые стоят.
Ну, может, надо строить еще.
Да.
Может, надо строить еще, чтобы их было больше. Ради бога, то есть люди должны иметь эту возможность.
Вот это либерально.
Вот, конечно.
Либерал-атеист оказался более...
Нет. Но поставить ее посреди соборной площади, я бы взорвал.
Да. Посреди соборной площади. Город должен остаться... Город. Да. Пока этого хочет большинство людей, кстати, страны, поскольку это все-таки столица, да, вот, город должен сохранить, как мне кажется, христианский вид.
На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, в которой участвовали Леонид Гозман, либеральный атеист, атеистующий либерал, и Сергей Шарф-Делане, либерал православный. В заключение
либералствующий
только...
христианин.
Аминь. Я только напоминаю, что Царство Небесное, Царство Христово, его второе название – это именно Царство Божие, столица Небесный Иерусалим. Я думаю, что все проблемы уважения и мнения для христианина решаются вот на этом более высоком уровне. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. We'll be right back.
законы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.